Когда я планировала этот урок, я вспомнила, что у нас была очень такая радостная суббота, и пришли многие дети и внуки, и все рассказывали про отпуск и как они прошли эти каникулы. И было очень трогательно, и малыши рассказывали, как они ездили на море, и как они были, на каких экскурсиях они были. И это было действительно очень интересно и очень трогательно. И я вдруг подумала, что в какой необыкновенной стране мы живем, когда наша страна воюет на три фронта, чтобы найти для этих малышей, как много умных еврейских голов было в этом отпуске, как много людей думало о том, как устроить действительно детям, устроить этим малышам хорошие каникулы, хороший отпуск, чтобы они могли дальше с удовольствием учиться. Где найти безопасные зоны, где они могут спокойно купаться, чтобы они слышали сирены и не пугаться, и не бежать в бомбоубежище. Это действительно просто удивительно. И я как-то была так тронута, и думаю, такая благодарность на самом деле ко всем этим людям, которые много вложили в это сил и энергии и воображение, чтобы вот так вот дети радовались и так об этом радостно рассказывали друг другу и хвастались друг перед другом, что вот как они хорошо провели отпуск. И, конечно, все говорили о 1 сентября. Сегодня 1 сентября, и я поздравляю всех мам, и всех бабушек, и всех, кто и тоже у меня внуки, кто идет в первый класс, а кто первый раз идет в садик, а кто уже идет в семинар, а кто идет в Ульпану, а кто уже начинает работать в первый раз. И у всех новое начало, новые пути. И мы пожелаем успеха всем. Я желаю успеха всем, у кого детки сейчас начинают новый путь. И Безрат Ашем, чтобы это было хорошее начало, и чтобы было им в добрый час. И, конечно, их успехи – это и наши успехи. Это успехи нашего воспитания, успехи нашей связи с ними. И, конечно, это мы можем поздравить тоже и друг друга. И поэтому поздравляем вас, дорогие мамы и бабушки, с нашим общим успехом. И еще чем была замечательна эта суббота? Тем, что был очень хороший урок у нас в синагоге Рава Минкуса. Я всегда стараюсь говорить от имени кого я как бы говорю, потому что говорят, что когда человек, он говорит слова Торы и говорит, от кого он их слышал, то это приближает Геулу, приближает избавление. А мы все очень-очень хотим, чтобы приблизилась Геула, чтобы приблизилось избавление, чтобы не было уже войн, чтобы пришел Машиах, и все прекратились все войны, и пришел мир на нашу землю, и истина Творца, чтобы стало понятно всем. И поэтому и вот этот очень интересный урок, и, конечно, мы благословляем в эту субботу, мы благословляли месяц Илюль, и мы все знаем, что месяц Илюль – это месяц Шувы. Мы знаем, что в этот месяц Моше Рабейну поднимается на гору Синай, и он просит прощения за весь народ, и он возвращается уже со вторыми скрижалями в Йом-Кипур. И этот месяц, это месяц прощения, это месяц нашей работы, это месяц раскаяния. Мы знаем, что в этот месяц спускается особенный свет с неба, когда людям легче делать раскаяние, легче раскаиваться в своих грехах. И мы знаем, все говорят, что в это время как бы Творец, Царь Вселенной, он выходит из своего дворца, и он выходит в поле, то есть он выходит к нам, навстречу к нам, он хочет этой встречи с нами. Но этот Рав Минкус, он говорил это немножко с другой стороны. Действительно, это женский как бы урок. И Он говорил женщинам, насколько они должны ценить сами себя. Он говорит, что наша тшува в месяц Илюль, первое, что мы должны сделать, это сделать тшуву перед самим собой. То есть перед самим собой, насколько мы ценим самих себя, насколько мы любим самих себя, насколько мы понимаем самих себя, свои, то, что нам нужно, свои желания и свои потребности, и что нужно нашей душе. И действительно, это очень верный какой-то, мне кажется, путь, на который он направляет. Вот это первое. У нас еще сегодня, у нас еще не месяц Илюль, и поэтому как бы можно еще говорить, это как бы пред-Илюль, что первое, что человек должен делать, он должен как бы сделать тшуву перед самим собой, потому что мы знаем, и вот дальше я буду рассматривать то, что пишет Рав Деслер об этом, на самом деле в каждом из нас есть божественная частица. И то, что мы как бы часть Творца, наша душа – это часть Творца, и у нее есть свои потребности, и мы не всегда можем их понять, и не всегда можем определить, что нам нужно. И для этого что нам необходимо? Что необходимо любому человеку? Я понимаю, что у нас у всех, конечно, очень много обязанностей, и мы все очень заняты. И поэтому, как бы вот, ну хотя бы 5 минут в день, любая женщина, которая даже очень много забот, и дети, и на ней дом, и уроки, и работа, и помочь детям с уроками, и разнимать, и все, весь дом, конечно, на наших праведных женщинах. Но при этом немного, ну хотя бы 5 минут в день уделить себе. Закрыться где-то в комнате и сесть спокойно, вдруг ощутить себя. Вот это именно такой вот процесс, когда ты начинаешь ощущать себя, свое сейчас, состояние сейчас. Когда ты понимаешь, что прошлое – это уже прошло, а будущее – это загадка, никто не знает, что нас ждет. Каждую секунду только Творец знает. И вот это настоящее, где ты в нем находишься, и ты ощущаешь себя. Как говорила покойная Рабанит Нойштадт, всегда говорила, you are not human doing, you are human being. То есть вы не просто как бы существа, которые все время должны что-то изготовлять, что-то делать, что-то... Вы еще и существуете, и вот это вот существование, как бы понять немножко себя и войти в себя, войти в себя, в свою душу, понять, что хочется и какое твое желание на самом деле, что бы ты хотела. И я помню, что как-то я ходила на одну такой как бы семинар такой. И там в основном были такие пожилые женщины, и раздали листочки бумаги, и лектор спросил, давайте напишем на бумаге, что бы мы хотели делать, вот как бы в будущем году, что бы мы хотели делать. И вдруг эти женщины стали писать такие неожиданные вещи. Я бы хотела рисовать, я бы хотела... участвовать в хоре, я очень люблю петь, а кто-то говорил, я очень люблю танцевать, и я очень люблю путешествовать, и столько желаний, и на самом деле это очень здорово, потому что даже если нет сейчас этого возможности, если нет у нас времени, нету средств для этого, то хотя бы мечтать об этом, потому что мы говорим, что рацион, это на иврите слово рацион, это желание, это как бы те же буквы, что и цинор. Цинор – это то, что ведет нас к Творцу. То есть на самом деле, как бы мы знаем, что в конечном счете мы должны делать так, чтобы наше желание, оно приближалось к желанию Творца. Но для этого нужно как бы вот эта остановка. Вот это то, что мы говорим, ацерет, остановиться, глядеться в себя, посмотреть, вот сделать эту тшуву действительно по отношению к самому себе. И И интересно, что он говорил как бы вот об этих этапах этой чувы, потому что сначала появляется ощущение благодарности. Ты благодарен Творцу за то, что ты существуешь, за то, что ты видишь и слышишь, за то, что ты еще можешь управлять своими органами, руками и ногами, и то, что ты действительно существуешь на этом свете, и у тебя появляется благодарность Творцу, ты благодаришь его за это, за этот момент, как бы ощущение своей жизни. И от этого еще появляется ощущение причастности, своей причастности к Творцу, как бы к этой святости и ко всему этому. Ты понимаешь, что ты на самом деле, ты особенный человек, ты еврей, ты имеешь отношение к Творцу, ты сын, ты царь, ты царица, ты принцесса, называйте это как, но ты совершенно особенный. И вот этот Минкус, он приводил такой пример, что на самом деле в первом храме на внешнем жертвеннике огонь принимал форму льва, то есть это признак царственности, это царь. Лев, он царь зверей, и это как бы символизирует царскую власть. Во втором храме этот же огонь уже принимал образ собаки. То есть собака – это совсем что-то другое. Мы понимаем, насколько было падение, какова была разница между первым и вторым храмом. И что такое собака? Есть такой мидраш, что когда умирает Александр Македонский, он попадает на тот свет, и он пытается пройти в Ган-Эден. И ворота Ган-Эдена закрыты. И он, есть мидраш, что он начинает кричать, что я собака, почему вы меня держите снаружи, почему вы не впускаете меня? Вот эта собака, это признак такой, это как бы символ такой внешности, внешней стороны. Его не пускают внутрь, то есть он находится вовне. И вот это то, что происходит с нами. Когда мы все время вовне, как бы, то мы как мы не можем владеть собой, мы не как царь, который владеет своими эмоциями, владеет своими мыслями, владеет всем своим существом, а мы становимся похожи на собаку, которая бежит по зову вот туда и сюда. И вот это вот ощущение как бы царственности нужно действительно, насколько это возможно, хранить в себе. И весь Ходеш Илюль, еще перед тем, как мы действительно просим прощения у Творца, и мы раскаиваемся в том, что мы иногда ошибаемся, и мы не соблюдаем заповеди так, как нужно, и мы просим прощения у Творца, но все-таки в глубине души мы должны сохранить вот эту царственность и знать, что мы хорошие люди на самом деле. И знать, что ты хорошая мать, и ты хорошая бабушка, и ты хорошая жена, и ты все делаешь хорошо, и ты держишь очень хороший, чистый и уютный дом. И даже если есть какие-то недостатки, то все это можно исправить. Принять себя и понять себя, и работать вот именно над улучшением своих хороших качеств сначала. Вот это как бы основание чувы. И действительно, действительно это важно. Мне кажется, что это он говорил об этом с какой-то очень важной точки зрения. И мы знаем, что чува, она как бы это три круга. То есть мы, с одной стороны, мы говорили о том, что это чува по отношению к самому себе. То есть мы раскаиваемся, что мы не всегда себе можем уделить внимание. И что мы не всегда связаны с самим собой иногда не понимаем себя. Другое, второй более внешний круг – это наша связь с окружающими, с теми людьми, которые нас окружают. И это, конечно, мицвот, это хесед, это цдака, и это принести мир, как бы между людьми внести мир. И Это тоже, конечно, очень важно. И мы знаем, что иногда находимся в стесненных обстоятельствах, и не всегда получается помочь человеку материально, но мы знаем, что иногда какое-то просто дружеское отношение к человеку, и улыбка, и поддержка, это стоит гораздо больше даже, чем материальная помощь. И поэтому мы должны знать, что вот в этот месяц, в месяц июль, именно мы должны работать, потому что, как мы знаем, месяц июля – это подготовка к суду. Когда человек готовится к суду, то он берет себе адвоката. И мы, что мы делаем? Мы берем себе адвоката. Чем больше добрых дел делает человек в месяц июль, тем больше он создает ангелов. Каждое доброе дело, каждая заповедь, которую он исполняет, это ангел, который рождается и который будет его защищать на суде. И поэтому действительно это очень-очень важно. И третий круг – это наши отношения с Творцом. И это молитва, насколько она искренне, насколько она действительно идет от сердца, насколько это не заученные тексты. Потому что все пророки, если мы будем читать пророки, в чем они укоряют еврейский народ? В том, что они не искренни, что Творец говорит: мне не нужны ваши жертвы, мне не нужны ваши заученные тексты, мне нужно ваше сердце. И это то, что нужно Творцу, преданность и любовь. Но мы знаем, что не может человек этого дать Творцу, если он как бы не связан сам с собой, и если нет у него мира в душе. Поэтому мы начинаем как бы, с чего мы начинаем, вот именно с чувы перед самим собой, перед той божественной частью, которую Творец нам дал. И, но вот как мы знаем, что месяц июль – это работа над своими качествами. И я хочу вам перевести недельную главу ЦАВ, где рассматривает Рав Деслер вот этот вопрос Тура и качества человека. Качество на иврите – это мида. И вот он начинает рассматривать эту недельную главу так. «И наденет коэн рубаху мидо из льна». Вот именно эта рубаху как бы называется словом мидо. Что такое мида? Мида – это на иврите и размер, и качество. И мида – это означает скроенное точно по его размеру и, соответственно, его качеству. То есть мидо, лефи мидо. И пишет Виленский Гаон, что качество, черты характера человека должны быть как одежда, скроены так, чтобы они были точно его размером и полностью ему подходили. То есть это должен быть именно его мидот, потому что у каждого человека рождается, он приходит в этот мир, и Творец дает ему именно те качества, которые нужны ему для выполнения именно его работы в этом мире. Каждый человек приходит в этот мир не просто так, у каждого есть своя определенная задача, которую он должен в этом мире выполнить. И в связи с этой задачей, именно для этой задачи Творец дает ему все килим, то, что мы говорим, все инструменты для выполнения. Это инструменты самые разнообразные. Это и качество характера, это и его родители, и та семья, куда он попадает, и та страна, в которой он родится, и там, где он растет, и та школа, в которую он идет. И все это, как бы все это формирует и помогает ему для выполнения его задачи в этом мире. И дальше он пишет. Великий ученик Ари Рав Хаим Виталь спрашивает в своей книге «Шарейк душа». Почему Тора просто не запрещает дурные качества, плохие медот? Например, почему у нас нет запретительной заповеди? Нельзя сердиться или не будь гордецом и так далее. И он объясняет причину. Усовершенствование качеств человека предшествует Торе. То есть это то, что до Торы, это то, что дается человеку работа на всю жизнь. Он должен работать над своими качествами. Если он не работает над своими качествами, то даже Тора ему может помочь, конечно, но Эта работа над качествами должна предшествовать этому. Поэтому это не может быть включено в саму Тору. И спрашивают мудрецы, кто является еврейским мудрецом? То есть кому, какому ученому еврею мы можем полностью доверять? Тот, кто даже верхнюю одежду наденет правильно. То есть лицевая сторона будет снаружи, так, чтобы не были видны швы. Понятно, что это не, как бы, не буквально. Мы не можем понимать это буквально. В этом и заключена большая мудрость, глубокий смысл, который мы сейчас попробуем понять. Вильнинский Гаон объясняет, что изнанка – это внутренняя сторона одежды, которая ближе всего к телу человека, олицетворяет внутренний мир, сущность человека, и она свята. А внешняя, лицевая сторона представляет собой обратное, как написано в псалмах царя Давида, «Злодеи ходят вокруг», то есть по внешней стороне. Помните вот то, что мы сейчас говорили про собаку, которую не пускают внутрь. Она сторожит дом, она как бы снаружи, вот это вот внешне. Нам очень трудно понять значение этой фразы, то есть он имеет в виду про эту одежду, которую нужно надевать правильно, не наизнанку. И у нее на эту фразу есть блестящее объяснение раба Ицхака Хавера, который пишет следующее. «Одежда мудреца – это то, что ближе всего примыкает к его коже. Кожа, которой Творец покрыл тело Адама, имела двойное предназначение. На иврите слово «ор» имеет два значения. «Ор» с буквой «айн» – «ор» означает «кожа», тогда как «ор» с буквой «алев» означает «свет». То есть снаружи это была кожа, а внутри это был свет. Гаон из Вильны объясняет, что необходимо всегда стараться одевать одежду на правильную сторону. Это относится к качествам человека. Как сказано, и наденет коин рубаху, мидо, из льна, точно в соответствии со своей мерой, со своими правильными улучшенными качествами. То есть это означает, что он должен правильно формировать, отшлифовать свои качества, чтобы они приобрели святость. Гаон раскрывает здесь что-то очень глубокое. Качество человека – это соединение добра и зла, плохого и хорошего. Например, зависть Творца, то качество, которое проявил Пинхас, это замечательное качество. А на самом деле зависть и ревность – это страшные качества. Но есть у него и, как бы, и хорошая в нем сторона. И точно так же гнев может быть очень дурным качеством. Если мы кричим на своих близких, если мы гневаемся и распускаем руки, то это очень-очень страшно. Но если он проявляется по отношению к злодеям, то это очень хорошо. И так происходит со всеми качествами. То есть, на самом деле, у любого качества у него есть хорошее начало и плохое начало. И то, что мы должны делать как бы в своей жизни, это вот научиться одевать именно вот эти качества не наизнанку, а пользоваться ими так, как нужно. Все 365 запретительных заповедей Торы направлены на абсолютное зло. То есть на то зло, в котором нет ничего хорошего. И поэтому Тора категорически их запрещает. А медот, качество человека, всегда имеет две стороны, как мы уже объяснили. И поэтому Тора не запрещает их как таковые. Просто мы должны научиться правильно ими пользоваться, то есть превращать их из зла в добро. И поэтому то, о чем мы говорили раньше, и из этой гениальной идеи Рава Ицхака Хавера мы узнаем, что в каждом человеке есть источник святости. Вы помните, что мы всегда с утра, когда мы просыпаемся, что мы говорим Эмбараху, Нешамаша Нататали Таурай, та душа, которую ты дал мне, она чиста, она свята. И тогда мы знаем, что в каждом человеке есть источник святости, и когда он использует его, у него появляется возможность изменить плохие качества на хорошие. Но если он отдаляется от этой внутренней, заложенной в нем точки истины и притягивается к поверхности, к внешней стороне жизни, со всеми ее материальными искушениями и эгоистическими желаниями, то все его качества тут же превращаются из хороших в дурные. И вот это вот секрет, который раскрывает Рав Деслер. На самом деле мы это знаем еще потому, что есть на иврите слово «мацпун». «Мацпун» — это совесть. И с другой стороны, это одно иное слово, как бы «мацпен». «Мацпен» — это компас. То есть если мы живем по этому внутреннему компасу, который заложен в нас, если мы как бы одеваем свои одежды правильно, не наизнанку, а эти качества используем так, чтобы они всегда были с хорошей стороны, то тогда все будет хорошо. И примером этому служит наша кожа, которая своей внутренней стороной касается нашей внутренней сущности, а внешняя сторона соприкасается с внешним миром. И поэтому еврей, который старается всегда надевать одежду на правильную сторону, это тот талмид хахам, мудрец, который умеет управлять своими качествами и всегда может перевернуть их на хорошую сторону и на добро. А злодеи, рашаим, это те, которые всегда ходят по внешней стороне. То есть их привлекает только внешняя, поверхностная сторона существования, и они никогда не обращаются за помощью к своему собственному внутреннему источнику святости. И теперь мы можем увидеть, как Рав Хавер отвечает на вопрос Рава Хаима Витали. Невозможно включить запрет на дурные качества характера в запретительные заповеди, потому что в сущности свои качества человека не являются плохими. Каждое качество мы можем превратить в хорошее и использовать его на добро. И вот я вам приведу такой кусочек из книги «Улыбайтесь» Рава Шварца, в которой он приводит пример. «Ой, Раби, — сказал Рав Нафтали Амстердам своему великому учителю Раву Исраилю Салантеру, — если бы у меня только были такие гениальные способности, как у великого мудреца, автора книги «Шага Тарье», золотое сердце праведника, как у автора «Есод Ашора Шабуда», и такие замечательные качества характера, как у вас, мой учитель. Представьте себе, каким великим человеком я мог бы стать. Нет, Нафтали, ответил ему Рав Исраэль, ты не прав. Именно твои способности и твое сердце, и все твои качества характера могут сделать тебя величайшим человеком, равным всем великим нашего мира. На самом деле, все они просто максимально использовали то, что Творец дал каждому из нас. То есть всем Творец дает качество и то, что от нас требует, именно те качества, которые нужны ему для выполнения его задач. И наша работа над этими качествами – это то, что от нас хочет Творец. Еще очень интересный вопрос задает Рав Деслер. Он спрашивает. Можем ли мы для исправления качеств характера человека прибегать к помощи медицины? Считается, что качество человека хотя бы отчасти зависит от психологических факторов, и поэтому, может быть, можно исправить их лекарствами или же операцией на мозг, убирая ненужные цепочки и связи между мозговыми центрами, ведь сейчас медицина уже обладает всеми средствами для такого внешнего вмешательства. Интересно, что это пишет Рав Деслер, но ведь это пишет это очень много лет назад, и уже тогда он задавал этот вопрос. На самом деле сейчас это действительно как бы очень важно. И что можно по этому поводу сказать? В другом месте Рав Деслер разбирает это в главе, недельной главе Мацура. И он пишет, что на самом деле в то время, когда народ Израиля жил на уровне чудес, и когда пути Творца были настолько ясны всем и видны всем, то тогда, когда человек заболевал, он шел к врачу. И он не шел к врачу, а он шел в храм, и он просил, делал раскаяние, просил у Творца прощения. И он выздоравливал. И это, конечно, рассматривается в главе Мацура подробно рассказывается о очищении Мацуры и какой он очищает его, и это не имеет никакого отношения как бы к медицине. И то есть это был удивительный уровень тогда всего еврейского народа. Сейчас, конечно, мы не можем даже об этом мечтать. И как бы сейчас нормальный человек, который заболевает, он никогда в жизни не будет как бы думать о том, что источник его болезни – это какой-то внутренний душевный изъян. И мы все понимаем, что есть наш мир уже в совсем другом состоянии, и есть микробы, есть вирусы. Но иногда, вы знаете, встречаются такие случаи, когда человек ясно понимает. Например, у меня есть подруга, которая мне созналась честно, что каждый раз, когда она ссорится со своим мужем или очень сердится и кричит на своих детей, на следующий день она сваливается с ангиной, с высокой температурой. Она сказала: я не знаю, что это, но я уже знаю, что это меня ждет. Она говорит: я иду к врачу, и, конечно, мне дают антибиотики, и все говорят, что это вирусная инфекция, но я знаю, что это просто последствия того, то, что я сделала вот как бы накануне. То есть на самом деле мы, конечно, знаем, и особенно понимаем, что душевные болезни – это страшное наказание, это страшное испытание. И действительно, если есть возможность помочь человеку, и он плохо себя чувствует, я знаю, что один человек сказал мне, что после того, как он начал принимать лекарства, он говорит: это просто избавило меня от гейнома, это просто меня спасло, это вырвало меня из ада. То есть весь мир был погружен для меня в темноту и в черноту. Эти лекарства, они подняли меня, и они вырвали меня из этого мира, и я увидел свет. То есть, на самом деле, мы живем сейчас совсем на другом уровне. Мы живем в материальном мире, и эта материальность, она проникает повсюду. Но хотя бы знать, на самом деле, что вот было такое время, что существовало такое время, что написано в Мидраше, что когда царь Аса, он заболел, у него очень болели ноги, и, по-видимому, как бы сейчас мы сказали, что это подагра, и его очень критиковали за то, что он обратился к врачам, а не пошел в храм и не просил как бы излечения у Творца. То есть это совершенно другой уровень. Мы, конечно, не имеем отношения к этому уровню. И, конечно, если мы заболеваем, мы тоже идем к врачу и просим, чтобы у Творца, чтобы он был верным посланником, чтобы он послал, Творец послал нам через этого посланника, послал нам излечение. Но вот действительно интересно, что пишет Равдеслер. Что мы можем как бы помочь, может ли медицина помочь человеку? Сейчас медицина уже обладает всеми средствами для такого внешнего вмешательства. Как смотрит на это Тора? Разрешает ли она это? И еще мы должны, конечно, знать, что есть большая разница между болезнью и между работой над качествами человека, качествами его характера. И действительно, исправлять качество характера с помощью лекарств невозможно. И об этом он пишет. И ответ нет. Исходя из того, что мы сейчас выучили с точки зрения Торы, это совершенно недопустимо. Медот, качество человека, это не болезни, которые нужно истреблять и удалять. Наоборот, они даны нам для того, чтобы мы могли извлечь из них пользу. И вот еще я вам прочту такой рассказик, который переводит тоже Рав Шварц, и он очень хорошо иллюстрирует, насколько какая-то мицва, которую человек исполняет, может вылечить человека и действительно излечить его. Рав Исраэль Салантер должен был отправиться на поезде в Германию для прохождения лечения. Его сопровождал молодой еврей, санитар, который должен был помогать раву и ухаживать за ним. Однако во время поездки он неожиданно серьезно заболел И наоборот, Раву Салантару пришлось заботиться о больном, кормить и поить его чаем с ложечки. Санитар был очень смущен всей этой ситуацией. «Пожалуйста, Раби», — взмолился он, — «не нужно этого делать. Мне так стыдно, что великий раввин вынужден ухаживать за таким простым евреем, да еще при том, что я не выполняю своих прямых обязанностей». «Не думай так», — сказал Рав Исраиль расстроенному санитару. «Все обстоит совершенно иначе. Ты даже не представляешь, как ты помогаешь мне. Я очень люблю этот мир и понимаю, что Творец управляет им самым лучшим образом. Наверное, он послал меня в Германию именно для того, чтобы я мог немного помочь тебе. По-видимому, настоящей целью моей поездки было ухаживать за тобой. И если я достиг этой цели, которую поставил передо мной Творец, значит, я сам смогу обойтись без помощи врачей». То есть, на самом деле, как бы, видно, что Рав Салантар, он воспринимает, он понимает, что Творец послал ему это средство. Он послал ему, как бы, вот этого больного мальчика, и он должен за ним ухаживать. И это то, что излечит его. То есть, это действительно очень интересно, как бы, то, что мы можем принять, вот это, и это происходит действительно как бы в наше время, что иногда мицва, которую человек делает, она помогает ему и излечиться от какой-то болезни, и как бы Творец начинает относиться к нему по-другому, у него появляется больше скует, Творец, и Творец излечивает его. Но как же мы как бы сам в нашей жизни сейчас месяц Илюль, и мы действительно должны работать над нашими качествами. Как это происходит? И вот тоже еще один пример я хотела привести про двух праведников, которые вот так вот работают над своими качествами. Один раз великие праведники, два брата, Рав Зельмеле и Рав Хайм из Воложина, решили в пути остановиться в одной гостинице. Хозяин гостиницы, грубый, жестокий человек, повел себя по отношению к ним очень грубо. Он обругал их и выгнал их на улицу. Они снова отправились в путь, и вдруг Рав Хайм заметил, что его брат Зельмеле плачет. «Что случилось?» — спросил он. «Ты же сам понимаешь, что нельзя принимать близко к сердцу слова этого неуча», — спросил он с удивлением. «Я плачу», — объяснил Рав Зельмеле, — «потому что в то время, когда он нас оскорблял, я действительно почувствовал обиду. А ведь это противоречит тому, что написано в Торе. Вас обижают, а вы не обижаетесь. Вы слушаете оскорбления и не отвечаете, и даже радуетесь в своем сердце». «Мне казалось, что я уже достиг этого высокого уровня», — сказал Рав Зельмеле, «но я вижу, что мне еще нужно много над собой работать». То есть вот эта работа над качествами, когда человек плачет не из-за того, что его оскорбили, а только из-за того, что он понимает, что он еще не дошел до уровня полного праведника, когда он совершенно эти оскорбления его как бы не касается. Но как же нам, простым людям, на самом деле, которые не находятся на уровне таких праведников, как нам делать шубу и как нам, с чего нам надо начать? И действительно, может быть, как говорил вот этот Рав Милка в субботу, стоит начать с самих себя, сделать как бы действительно хешбон нефеш, то, что говорится, как мы относимся к себе, насколько мы любим себя, насколько мы преданы себе, преданы своей божественной душе. Но то, как реально работать, вот дает Рав Деслер в другой книге. И это очень интересно на самом деле. И здесь он говорит именно про грешника. Если грешник хочет выбраться из своего тупика, с чего он должен начать? Совершенно нереально одним прыжком превратиться из злодея в праведника. Может быть, он должен сначала достигнуть уровня среднего человека, но возможно ли это? Как он может это осуществить? Есть только один путь. Даже у такого человека бывают взлеты, мгновения, когда он думает о том, что все можно поменять и исправить. Действительно, мы знаем, что иногда бывает такое ощущение, что ты можешь все в жизни поменять, что ты можешь действительно взлететь на такую высоту, о которой не мог мечтать. Он должен сделать невероятные усилия, поймать эту мысль и спустить ее в свое сердце, ощутить ее реальность. Этого можно достичь благодаря глубокому размышлению и еще яркому воображению. И тогда на высшей точке этого реального ощущения, в этот момент ему удастся достичь самого высокого своего внутреннего уровня. И он ощутит чувство стыда и вины за то, что он сделал со своей жизнью. Это знак того, что он на пути к исправлению. Почему братья Юсефа вдруг передумали и решили не оставлять его в яме на верную смерть, а вместо этого захотели продать его Ишмаэлим? После того, как они бросили его в яму, они сели и начали трапезу. Так написано, что они помыли руки и сели есть хлеб. Поев и попив, они приготовились говорить благословение после еды. И тут Иуда ощутил явное противоречие с тем, что они сделали. Он воскликнул: «Как же мы можем благословлять Творца после того, как мы задумали убить нашего брата?» И поэтому они решили продать его Ишмаэлим. Написано в Мидраше: «Посмотрите, насколько прекрасен народ Израиля. Даже грехи поднимают их на небывалую высоту». Красота Израиля выражается в том, что они тут же видят абсурдность происходящего и замечают противоречие, ту огромную пропасть, которая лежит между их взлетом и падением. И это то, что спасает еврея от греха. И вот это действительно, мне кажется, такой пример, который мы можем взять на вооружение. Действительно, когда мы думаем о Тшуве, мы думаем о том, что сейчас Ходеш Элуль, и мы должны делать Тшуву, мы должны приближаться к Творцу. Мы должны думать о Йом-Кипур, когда мы будем на самом деле стоять и говорить «Ведуй», и повторять, и о том, что действительно вот это мгновение, попытаться его остановить, попытаться его ощутить полностью, и тогда вот эта как бы фантазия, она поможет нам, и мы действительно можем тогда сделать искреннюю и Тшуву от всего сердца и приблизиться к Творцу. Но сейчас мы знаем, что действительно мы живем, как бы мы живем, это наше поколение. И считается, что наше поколение — это поколение Иквета де Машиах. Иквета — это как бы пятки Машиаха. То есть уже Машиах, уже мы уже ждем его каждую минуту, и мы только надеемся, что Безрат Ашем придет уже скоро в наши дни. И это именно поколение Тшувы. И вот удивительные истории действительно происходят на наших глазах, как люди, как они возвращаются к своим корням, как они возвращаются к Творцу. И мой муж, он очень много лет работал в Ешиве Турат Хаим. И он работал иногда... Раз в год у них бывает такой как бы сбор выпускников Ешивы. И тогда это настолько трогательно, когда ты смотришь, что вот эти ребята, которые учились, и сейчас они уже все взрослые, у всех большие семьи. И ты понимаешь, что это невероятное чудо, когда тебе мне показывают на какого-то важного авреха, который сидит за столом, окруженный своей семьей, и он говорит: ты знаешь, вот этого мальчика мы нашли на бензоколонке, он мыл машины. Это были годы, когда дети искали заработок, и в семье не хватало денег, и он мыл машины на бензоколонке. То есть представить себе, какой действительно сход, какая заслуга есть у человека, который преподавал ему и передал ему эту Тору. И вот есть много-много историй. Цви написал книжку «Счастливцы», в которой он приводит истории вот этих Баали Тшува. Есть одна очень трогательная и удивительная история про мальчиков-близнецов, которые пришли в Ешиву. Они были маленькие, и И они очень хотели сделать брит и взять новые имена. И очень интересно. Вот два мальчика, Андрей и Сережа, близнецы из Калининграда. Им по 14,5 лет. Поехал с ними из Ешивы делать брит в Мигдаль-Ор. Бросили жребий. Первым выпало идти Сереже. Это что, за стул пророка Ильяу? Как, на него садиться? Вторым был Андрюша. Я ему сказал, если будет больно, сжимай изо всех сил мои руки. Он сжимал. После брита Сережа долго думал, какое имя выбрать. Спросил у Рава Шмуэля Хайма Соловейчика. Хорошее имя Моисей? Моше? Очень хорошее. Начали учиться, освоили алфавит, стали читать хумаш. Потом Моше сказал, не хочу возвращаться домой, не хочу ходить в лицей, хочу здесь учиться. Тогда я позвонил и пригласил их родителей. Приехали папа с мамой. Папа подполковник, прокурор на Балтийском флоте. Оказалось, родом из Житомира. Все его родственники были расстреляны. Мама, бабушка Сережи Андрея упала среди трупов, потом выползла из братской могилы, пряталась у знакомых людей. Ее отца звали Мойша Яков. То есть самое потрясающее, что эти близнецы, не зная всех этих историй, не зная, как звали их дедов, выбрали имена их погибших дедов. То есть это потрясающе, когда мальчики, 14-летние, которые совершенно ничего не знают о своем еврействе, выбирают еврейские имена в честь своих дедушек. Мальчика отослали в армейский оркестр. Там в 13 лет он стал сыном полка. И вот сейчас его два сына хотят учиться в Ешиве. А что их ждет? Потом он им рассказал, как в аэропорту он им сказал, покупаю билеты и летим домой. Они в плач. Мы хотим учиться. Папа-прокурор сдался. И еще он рассказывал про своего дедушку, раба Мойши Якова. Самое поразительное. Откуда мальчики могли об этом узнать? Отец ведь им ничего не рассказывал. То есть вот это вот чудеса нашего времени, действительно. И тут очень много историй про Чуву, очень много современных историй, как действительно люди возвращаются. Как мы, это поколение Чувы, Барух Хашем, мы сами Бали Чува. Ну и дети наши, они тоже Бали Чува. На самом деле, мой старший сын, который уже серьезный аврех, он сказал, мама, ты знаешь, я понял, что на самом деле каждый должен в какой-то момент сделать шуву. То есть каждый человек должен в какой-то момент понять, что я делаю шуву, что я делаю это сознательно. Что я не просто так, вот я учился в Кайдаре, а потом я учился в Ешиве, а потом я пошел в Коле. Нет, это не автомат. Это не автоматически происходит. Это мой выбор. Это моя чува. Я должен это выбрать. И вот, действительно, Безрат Ашем, чтобы наши дети выбирали все, и верный путь, и шли верным путем, Безрат Ашем, и чтобы были все настоящими Бали Чува. Ну вот, и это то, что я хотела с вами поделиться. И последнее, это то, как благословляет Рав Деслер своего ученика. Однажды Рав Ильяу Деслер провожал своего ученика, который надолго уезжал из Ешивы в далекую страну. Раби сказал ученик перед тем, как войти в вагон поезда, «Пожалуйста, благословите меня. Я желаю тебе приятного и удобного путешествия», — сказал Рав Деслер. «Я не имел в виду, чтобы вы благословили меня только на время поездки», — сказал ученик. «Я просил благословения на всю мою жизнь». «Это и было благословением на всю твою жизнь», — сказал Рав Деслер. «Потому что вся наша жизнь — это путешествие по этому миру. И главное, не давайте себе стоять на месте, а все время старайтесь двигаться вперед, достигая все новые и все более высокие цели». Ну вот, это то, чем я хотела с вами поделиться из тех книг, которые мы переводим. И, конечно, книги Рав Деслера — это что-то особенное. И Безрат Ашем скоро должен выйти перевод первого тома на недельные главы на Берешит и Шмот. Вот. Всего
Спасибо
вам
большое,
доброго.
Нина. Очень-очень интересно. У нас еще есть с вами 10 минут, и я здесь вижу сейчас
Если есть
чат.
какие-то
Да, в
вопросы,
чате есть
то я,
вопрос.
пожалуйста.
Что делать, если мать чувствует боль, когда видит, что ее дети проявляют неуважение, выходящее за рамки нормы? И как забыть и не чувствовать боль и не возмущаться? Что говорит об этом Тор?
Вы знаете, это действительно очень больно, конечно. И здесь есть как бы две стороны. С одной стороны, мы очень хотим сохранить с детьми связь. И как бы это иногда приходится делать за счет того, что мы поступаемся какими-то своими принципами и то, что нам тяжело это видеть. Но с другой стороны, мы должны знать, что те дети, которых как бы не принимает семья, если ребенок в какой-то момент ему трудно, у него какой-то кризис, и он отказывается исполнять какие-то заповеди, и родители, не дай бог, выгоняют его из дома, не принимают его, то эта потерянная связь с ребенком может кончиться очень-очень плачевно и для родителей, и для ребенка. Поэтому, конечно, мы стараемся всячески поставить ребенку границы, которые он, это на самом деле лучше делать в том возрасте, когда ребенок это воспринимает нормально. И то, что делает дисциплина, то, что делает границы, это на самом деле обеспечивает ребенку действительно счастливую жизнь и счастливое детство, потому что он чувствует эти границы, и он все время не пытается их сдвинуть с места, потому что ребенок избалованный, что он делает? Он все время пытается эту границу сдвинуть и понять, что он еще может выиграть, что он еще может, куда он может еще залезть. И это очень, действительно, с этим уже трудно бороться, когда это входит у него в привычку. Если он знает, что это стена, которую невозможно сдвинуть с места, то это очень хорошее. Есть разные, на самом деле, причины. Вы должны понять, почему ребенок это делает. Вполне возможно, это какая-то внутренняя боль, внутренний взрыв, который вызван каким-то кризисом. Что-то произошло, он что-то увидел, с ним как-то несправедливо обошлись. То есть вы должны понять, от чего это происходит. Или это желание просто нарочно, как бы нарочно, чтобы вас разозлить и вызвать вашу отрицательную реакцию. Но то, что я могу сказать по своему опыту, лучше всего быть терпеливым, мягко объяснить, насколько это больно вам, мягко, в мягкой форме, попросить этого не делать, именно не требовать, а именно попросить. Сказать, что мне больно смотреть на это. И обычно дети, нормальные дети, если это дети, у которых с вами крепкая связь, они это воспринимают нормально, и обычно они слушаются. То есть постараться как-то этот конфликт мирно разрешить. Потому что я видела много примеров, когда ребенка лишают семьи и это кончается действительно трагически для обоих сторон, и для родителей, и для ребенка. То есть всегда нужно стараться идти на какой-то компромисс. И мы должны знать, что дети, они иногда не очень понимают, что они делают. И это... Но если можно ставить какие-то границы и сказать, мне очень больно. И вот у нас был недавно такой случай, когда к нам приехала наша родственница, совсем девочка, вот, которая так бунтовала. И она, то есть, совершенно нескромно одевалась, то есть даже можно сказать, что она была больше раздета, чем одета, и должны в гости прийти, на самом деле, как бы бухуры ешива. И я просто ей сказала, я говорю, смотри, они просто не могут на тебя смотреть. Ты понимаешь, что это запрещено. То есть они не могут видеть тебя в таком виде. Я тебя очень прошу, чтобы их не обижать. Ты можешь, это даже не имеет отношения к религии, это не имеет отношения к чему. Но просто из уважения ты можешь. Я тебя очень прошу, одень, пожалуйста, длинную юбку и какую-то кофточку. И она сделала это тихо. и без всякого скандала. Так что можно найти какие-то способы. Да, какой-то был вопрос.
Да, есть еще дополнение к этому же вопросу. Если детям уже после 20, не общаться с ними или как быть?
Общаться обязательно. Общаться обязательно, потому что вы никогда не знаете, какое семечко вы посеете в душе своего ребенка и как это откликнется, что у него вырастет через 10 лет. У моего мужа был такой пример замечательный. Мальчик, которому очень много занимался. И он купил ему тфилин, он с ним учился и все. И который 16 лет все бросил. Он бросил все, и он ушел, он уехал в Россию обратно. Не сказал, не хочу ничего, и все. И вдруг, через 15 лет, мы с ним идем, и он встречает этого парня. Парень в кипе, с женой, вполне родимая семья. Он говорит, ну что, это ты? Говорит, да, это я, все в порядке. Ну что, был бунт, потом я вернулся, и все. Не хотел вам звонить, не хотел мешать. Но просто я хочу сказать, что на самом деле мы никогда не знаем, когда это откликнется, и ваши добрые отношения, ваше, именно ваше общение, и то, что вы, может быть, как-то попытаются чуть-чуть приобщить ее, сказать, вот есть интересные лекции, и там есть что-то интересное, есть очень я бы хотела с тобой поделиться чем-то, какой-то урок меня поразил, я не знаю, то это самое лучшее, что вы можете сделать. Это именно называется кирув, приближение. Обязательно надо общаться. Это близкие люди, и надо их приближать. Это наша обязанность. Мы знаем, что нету большего хеседа, чем дать человеку возможность вернуться к Творцу, и нету большей заслуги перед Творцом, чем вернуть ему потерянного ребенка. Ну
спасибо
вот.
Большое, Нина.
Есть не за что. Всего доброго.
Да. Если вопросы
всего доброго. Всем хода что. И Безрат Ашем, чтобы были только у нас хорошие новости. И чтобы Безрат Ашем, наши молитвы и наши Тейлим, которые мы читаем, чтобы они защищали наших солдат. И чтобы они спасли наших заложников. Безрат Ашем, чтобы все наши молитвы не остались неотвеченными. Всего доброго.